Приветствую тебя, дорогой фриволкер, на 31-м выпуске подкаста о скиновской ходьбе. Если ты помнишь, если ты являешься постоянным подписчиком и слушателем подкаста, то в 11-м выпуске мы встречались с талантливым инструктором и руководителем школы Евразия. Это Максим Прощенко, который точно так же сегодня продолжает тему для инструкторов, вот, которая, возможно, для кого-то прозвучит жестко, настойчиво, кому-то даст пинок, а кому-то даст возможность посмотреть под другим углом на скиновскую ходьбу. Приветствую тебя, Максим.
Привет, Саша, рад тебя слышать.
В 11-м выпуске мы записывали первое интервью с тобой. На самом деле вызвал большой интерес, потому что имеет такой прикладной характер. Признаюсь, я тоже интересуюсь, как достойно оценивать свои услуги. Поэтому во многом я буду какие-то вопросы задавать, которые меня в том числе в настоящий момент и волнуют.
Ну, отлично, что есть такая заинтересованность, мотивация. И мне приятно быть полезным.
На самом начале своего пути большинство, наверное, инструкторов сталкиваются с тем, что начинают просто с волонтерства. Это хорошая возможность, скажем, откатать свои навыки, вот, опробовать, понять свою аудиторию, понять, где и как лучше проявляешься, какие сильные стороны. Но потом это может закрепиться. И вот такая некоторая недооценка своих услуг, которые я, допустим, доставляю, со мной иногда вот остается. То есть приходится где-то за счет обучения, где-то за счет тренингов, работы над собой, понимать, какую ценность ты несешь клиенту, вот, до какого результата ты его доводишь и какие деньги он готов тебе заплатить за данную услугу. Какие рекомендации ты можешь дать новичку, который окончил курс, получил сертификат инструкторства? Он стоит перед выбором, начать ли с волонтерства или с небольшой цены своих занятий. Вот, какие ты рекомендации обычно даешь?
Важно разделить, как бы изначально, вернее, определить изначально, какую цель человек перед собой ставил, когда шел на обучение как инструктор. Для чего он это делал? То есть он хотел просто свои навыки прокачать, чтобы заниматься, продолжать для себя, там, ну, для каких-то совсем близких людей. То есть для него это была ступенька именно внутреннего роста. Вот. Или он почувствовал в себе желание и такую потребность делиться этим для того, чтобы нести свой опыт во внешний мир и помогать другим людям меняться, развиваться. Тут нельзя сказать, что как бы один путь там какой-то плохой, а другой хороший. Они оба абсолютно достойные, и я обучил больше 160 инструкторов лично. Из них половина, 50% – это люди, которые не занимаются сейчас этим в качестве инструктора вот на платной основе. То есть они это сделали именно в первую очередь для себя, вот, вовлекли свою семью, и им этого достаточно. Вот. Кто-то начал именно проводить уроки в группах индивидуально, и вот те, кто выбрал такой путь, я для них сразу настоятельно рекомендую в фазе волонтерства, о котором ты упомянул, не задерживаться. И вообще, чтобы это такая как бы бесплатная работа, такая стажировка, можно это так назвать, да, она проходила в каком-то узком кругу. И когда человек начинает общаться уже с людьми незнакомыми, то с ними уже проводить платные занятия, это не, ну, как бы это не меркантильный интерес. То есть, ну, просто если с самого начала для себя, в первую очередь для себя, не решить, что я буду брать за свои услуги деньги, то этот момент можно откладывать бесконечно. То есть это может длиться годами, и в итоге человек просто вот, ну, как будет себя долго очень обесценивать и так и не начнет этим зарабатывать.
Каждый волонтер со временем выгорает. Надо просто признать то, что волонтерство не может быть бесконечным. Вот те проекты, в которых я участвовал как волонтер, они имеют какой-то заданный период, и, как правило, либо происходит смена инструктора, либо проект просто отработал, себя реализовал, и потом преобразуется в какую-то другую форму, либо просто закрывается.
Совершенно верно. Я с тобой согласен, и как раз хотел об этом сказать, что у нас все в нашей жизни построено на таком обмене, да, то есть обмен энергией, обмен ресурсами, обмен временем, и если работать только как бы в одностороннем таком порядке, да, то надолго не хватит ресурса ни у кого. То есть это не зависит от как бы конкретного человека. Просто у кого-то этот там ресурс он больше, у кого-то меньше. Но ты совершенно прав, что волонтерство, как я его понимаю, это какой-то ограниченный во времени там, проект, мероприятие, соревнование. Да. То есть на всех забегах, марафонах всегда есть волонтеры, которые участвуют в подготовке, в проведении, как бы, и потом еще там, ну, в каком-то завершении проекта. Вот. И в таком качестве я волонтерством занимаюсь всю свою жизнь. Да. То есть я во многих мероприятиях участвовал в качестве такого помощника. Вот, часто для меня это было хорошей школой. 2 года назад я участвовал волонтером в очень крутой гонке Ирбис Рейс, которая проходит у нас здесь в Казахстане и входит в одну из... Ну, то есть 2 сложнейшие гонки есть в СНГ. Одна – это забег вокруг Эльбруса, вот, а вторая – это Ирбис Рейс в Казахстане. То есть, ну, по сложности более 50 километров, там, горных километров, перепад высоты огромный, там, подъем на 2 перевала, один из которых выше 4000 метров над уровнем моря. И я приехал туда помочь своим друзьям-организаторам в качестве волонтера, загорелся идеей пройти этот маршрут, принять участие. И я год к этому осознанно готовился, и на следующий год, а туда нельзя попасть просто по желанию, да, надо пройти отбор, нужно квалификационные показать, там, нормативы выполнить в более там, простых забегах. И я к этому готовился там, ну, очень долго, вот, и физически, и технически. Вот, и все получилось. Год назад я прошел эту дистанцию, это самое сложное для меня было гонка. Вот такой пример, то есть, когда, получается, волонтерство стало такой ступенькой, как бы, ну, к дальнейшим шагам. Но всю жизнь заниматься вот, бесплатно чем-то невозможно, ни у кого на это сил не хватит.
Наверное, здесь можно провести аналогию с подмастерьем и мастером. Важно понимать, что на каком-то этапе мы учимся, перенимаем опыт или совершенствуем свое мастерство, а потом становимся мастером, который, в принципе, достоин оплаты своего труда. И если рассчитывает на дальнейший рост, развитие, обучение, путешествие, обучение в других школах, вот, то это все тоже требует определенных средств.
Есть такое мнение, чтобы стать мастером своего дела, таким экспертом, нужно этому делу посвятить минимум 10 тысяч часов. Я не помню, где я это впервые встретил, но об этом говорят многие авторы уважаемые, которые написали там книги, ставшие бестселлерами там, и переведенные на множество языков мира. Вот. Я посчитал, что 10 тысяч часов, да, не путать 10 тысяч шагов у многих наших там коллег на слуху постоянно. Вот. Это кажется как бы много, но насколько это много, так как-то непонятно. Да. Вот я взял калькулятор и посчитал, сколько это, ну, как бы конкретно вот там в каких-то
годах.
Так вот, если 10 тысяч шагов, 10 тысяч часов вот, разложить на 8 часов, то есть заниматься этим с утра до вечера, как бы вот, ну, полный рабочий день, без выходных, вот всю неделю, там, 365 дней в году, то это будет 3 полных года. Это вообще без выходных, то есть заниматься только этим. Ну, что, как бы, согласись, невозможно, да. А потом я посмотрел, сколько рабочих дней в году, за вычетом выходных и праздников, ну, у нас, например, в Казахстане, вот в 2019 году у нас было 240 рабочих дней. Вот в таком режиме, если заниматься этим, получается, с понедельника по пятницу, за вычетом государственных праздников, без перерыва на обед даже. Вот. Это займет 5 лет. Что, опять же, ну, касательно скандинавской ходьбы, тоже нереально. Да. И вот более такой близкий пример. Если заниматься этим только 2 дня в неделю, ну, например, по выходным, да, это я имею в виду опять 8 часов, то есть подряд, это вот целый день, вот, то на того, чтобы потратить 10 тысяч часов, понадобится 12 лет. Если заниматься этим только 2 дня в неделю по выходным, например. Ну, чтобы вы понимали, да, что если человек в какую-то тему окунается, она ему интересна, и он хочет в ней расти, то нужно понимать, что если он тратит на это вот, много времени, не просто вот так вот праздно, да, просто гуляя, да, а именно учится, теории, практики, учатся каким-то смежным темам, которые там близки вот к скандинавской ходьбе, я имею в виду там анатомию, физиологию, он получает какое-то академическое образование как специалист на физической культуре, вот, то это требует длительного времени, и пройдя вот такой путь, да, и набравшись такого опыта, тогда уже можно рассчитывать на какие-то серьезные вот достижения. Вот. И я посчитал, что за последние 10 лет, вот, то есть я скандинавской ходьбой занимаюсь ну, в целом с 2003 года, то есть уже получается 17 лет, да, но только за последние 10 лет я потратил на обучение вот именно скандинавской ходьбе и тому, что ее ну, как бы, ну, близко касается, да, примерно 20 тысяч евро. Вот. Надеюсь, моя жена не будет слушать этот подкаст. Ну, понятно, что как не всем нужно вот в таком объеме и как бы такими средствами это все делать. Но если даже хотя бы вы пятую часть от этого бюджета потратите вот за длительное время, то вы наверняка сильно продвинетесь. Вот. А вообще любое обучение, оно должно иметь какое-то прикладное вот значение, да, чтобы не просто вот там прослушал какую-то серию лекций или посетил мастер-классы какого-то авторитетного тренера и вот получил красивый сертификат, и сам по себе сертификат делает тебя круче. Нет, так это не работает сейчас уже, потому что ну, нужно, чтобы эти знания, они какую-то практическую пользу тебе принесли. Вот. И еще хотел бы сказать пару слов вот, про академическое образование. Последние годы я очень часто слышу, что вот традиционное образование в университетах, в высших учебных заведениях, оно уже устарело, оно не приносит никакой пользы, это все там коррумпировано, бесполезно и вот вообще того не стоит. И я с этим не согласен, потому что в прошлом году я закончил второе высшее образование здесь, в Казахстане, по специальности тренера лечебной физкультуры в Академии спорта и туризма. Это было классическое академическое высшее образование, теперь уже там в трехступенчатой вот этой вот методике я закончил бакалавриат, вот, и я, честно, был, ну, как бы настроен чуть более формально, когда туда, ну, как бы пришел обучаться, но потом в процессе многие преподаватели на меня очень сильное впечатление произвели, и мне довелось поучиться у преподавателей еще старой советской школы, они еще есть, да, они еще живы, слава богу, вот, и я от них очень много узнал ценной полезной информации и практических вещей, которые мне были недоступны вот, из анатомии, из физиологии, из классической педагогики. И также молодые преподаватели, которые там, ну, мои ровесники, даже, наверное, моложе меня были преподаватели, тоже очень много мне ценного дали, и я благодарен своим однокурсникам, с которыми мы тесно подружились и вот прям стали такой одной семьей. Вот, поэтому не надо вот, ну, как-то все обобщать. Да, конечно, есть какие-то случаи, где обучение, ну, оно там не, как бы не оправдано, да, как бы затраты времени и средств на него не оправданы полученным результатом. Вот. Но в моем случае вот, все курсы, которые я посещаю, одни, конечно, более ценные, другие менее ценные, но классическое образование, оно продолжает быть, и оно однозначно полезно, вот, если вы к нему относитесь как бы с правильным настроем. Да. Вообще, вот, теперь давайте про настрой поговорим. Да.
Извини, 17 лет ты посчитал, уже занимаешься скандинавской ходьбой. Если бы ты задумался об классическом образовании, вот пока нет у меня классического образования, я не могу преподавать. То есть я так понимаю, что каждый инструктор должен внутренне созреть к этому новому шагу, новому апгрейду, вот, чтобы он был своевременен.
Совершенно верно. То есть это не все 17 лет, о которых я как бы сказал, я занимался этим как инструктор. Да? То есть инструктором я стал, ну, так, впервые, да, в 2013-м. Да? Вот я об этом рассказывал в первом подкасте. Это вот Игорь Ефименко, мой первый учитель в скандинавской ходьбе именно как инструктора. И вот с тех пор я, получается, учусь непрерывно в скандинавской ходьбе везде, где нахожу возможность и вижу в этом для себя пользу. Вот. А на заре моего пути в скандинавской ходьбе, да, я на нее смотрел достаточно долгое время как на исключительную реабилитацию только для себя. И, честно говоря, немного даже стеснялся, потому что я еще был такой молодой и, наверное, глупый в чем-то. Вот. И вот мне как-то было не круто об этом рассказывать, так скажем. Да. Но потом с опытом понял ценность этой темы. И личный пример старших товарищей, да, которые развивали это именно как школу, как такой серьезный проект, он меня очень сильно вдохновил и заставил двигаться. Вот. Но вот как раз про настрой, да, мы начали говорить, что первое обучение как инструктор, да, вот первое это вот корочка, это удостоверение, это сертификат, насколько для меня это было, и потом я видел очень много таких примеров, когда сам уже их инструкторов обучал, что это больше повышение веры в самого себя, уверенности в себе. Вот, потому что пройдя семинар в течение там, 1-2-3 дней, конечно, человек не станет сразу просто мастером, экспертом таким квалифицированным. Но для него откроется дверь, и он поймет, куда ему дальше двигаться, что ему еще необходимо, чтобы к этому мастерству приблизиться. Но уверенность в себе – это вот такая вот базовая история, без которой дальше двигаться невозможно, потому что в этот момент у человека появляется ответ на вопрос «зачем?». То есть зачем я это делаю, для кого я это делаю, для кого я стараюсь. Вот. И когда человек на эти вопросы ответит, то дальше все станет намного проще и понятней.
Вот. Вспоминается 26-й выпуск с Кириллом Шустовым, когда мы рассуждали про стоимость палок и на каком этапе какую палку нужно приобрести, насколько дорогая она должна быть. Угу. Можно, конечно, приобрести дорогой комплект палок, но и через месяц их забросить и ими не пользоваться. Точно так же можно сразу там вбухать время, финансы в достойное обучение, но потом разочароваться и не воспользоваться им.
Совершенно верно, да. Поэтому я иногда людям даже отказываю, которые ко мне обращаются и хотят с нуля, так я и говорю, там, с дивана, да, вот стать сразу инструктором. То есть я выясняю, что они не занимаются пока еще Nordic Walking ни в каком виде, с палками не ходят, просто слышали, видели, интересовались на расстоянии. Но у них еще никакого личного опыта нет. И я им объясняю, что то есть я не могу их прогнать. То есть, если люди хотят, конечно, я дам такую возможность, но я им поясняю, что будет сложно, что сразу придется очень много усвоить информации и теоретической, и практической. И лучше все-таки начать самостоятельные занятия, пройти обучение, мастер-класс базовый, который позволит освоить начальную технику и самому начать заниматься. А потом, спустя там, несколько месяцев, когда уже прям почувствуете результаты, которые у вас начали происходить, тогда приходите и тогда уже начнем работать по-взрослому, по-настоящему. Потому что вот особенно последнее время, когда сейчас из-за событий, которые происходят вокруг, многие люди лишились привычного дохода и вообще работы, когда люди где-то узнают информацию, что вот есть такой еще способ заработка, да, и такая профессия, как инструктор Nordic Walking, они обращаются ко мне с целью заработать денег. Да, то есть вот они сразу, мы с первых минут общения, они начинают мне задавать вопросы, а сколько я буду зарабатывать, а как быстро окупятся там вложенные средства на обучение. Когда человек приходит в эту профессию изначально, чтобы зарабатывать, да, это не самый лучший путь. Я поясню, то есть я совершенно не против, чтобы зарабатывать, более того, я наоборот за это, и как раз дальше буду подробнее об этом говорить, но должен быть изначально внутри человека некий огонь, который горит, который не дает ему покоя, он полюбил эту тему, да, то есть она ему интересна, он хочет ее исследовать, вот это главный мотив. Человек, который становится специалистом совершенно в любой области, он никогда не будет бедствовать. Я на 100% уверен, что человек, который знает свое дело очень хорошо, он в этом стал экспертом, и люди за ним идут, к нему тянутся, вот, он никогда не будет бедствовать, он всегда заработает, и опыт вот, ну, моей школы и наших инструкторов как раз подтверждает, что сейчас многие лишились дохода, а у нас желающих пройти обучение инструкторов стало больше, спрос на инвентарь вырос, то есть текущая ситуация, она как раз положительно сказалась на развитии вот вообще этой темы. И я уверен, это не только, ну, вернее, я точно знаю, что это не только у нас в Казахстане такая ситуация, как бы это и во многих других странах, коллеги есть по всему миру, вот, и все отмечают, что сейчас спрос на фитнес-обучение, он вырос. Более того, именно индивидуальные занятия, именно персональные тренировки, они стали более востребованными.
Ну, мне кажется, это еще возникает с омоложением скандинавской ходьбы, то есть приходом людей 40-50 лет, которые уже представляют чуть другое поколение, поколение людей, которые готовы платить за медицинские услуги, в том числе за качественную помощь в освоении техники бега, техники плавания, техники ходьбы. Вот, по сути, мы занимаемся тем, что учим в первую очередь правильно и здорово ходить бодро.
Да, правильно двигаться, совершенно верно. Вот, и я бы даже вот цифры, ну, немного твои дополнил, да, то есть вот по статистике, ну, нашей, 60% нашей аудитории, наших учеников, наших клиентов, это люди в возрасте от 35 до 50 лет. То есть это не студенты, но еще не пенсионеры, это люди такого трудоспособного и, что немаловажно, платежеспособного возраста. Если говорить об экономической ситуации, то то, что сейчас как бы, ну, мы наблюдаем, ну, что-то похожее происходило там, в конце 90-х, а потом в 2008-2009 год, когда я уже был там, вполне взрослым, уже работал, правда, в качестве наемного сотрудника. Так вот, все услуги и товары, связанные с локальным туризмом, фитнесом в целом, фитнес-тренировками, они в этот период активно растут. Почему? Потому что люди обеспеченные, которые привыкли проводить свой досуг, ну, где-то отдыхая за границей, они сейчас этой возможности лишились. Притом деньги-то у них все равно есть, да, вот они готовы их тратить. И сейчас люди начнут активно путешествовать у себя рядом с домом, ездить в какие-то автопоездки, там велосипеды раскупают. Я знаю, что велосипедов реально в мире сейчас не хватает, потому что спрос настолько вырос, что не справляются ни фабрики, ни дистрибьюторы, не розничные магазины, многие магазины розничные закрыты, вот, а люди хотят двигаться. Вот. И тут как раз для нашей темы очень такая благодатная почва. К сожалению, закрыты очень многие фитнес-клубы у нас в Казахстане пока еще. Вот, и эта аудитория тоже к нам приходит. Это здорово, потому что сейчас у нас есть возможность уникальная целевую аудиторию расширить, привлечь сюда людей молодых, о чем ты уже сказал, и людей, которые занимались каким-то высокоинтенсивным тренингом, кроссфитом, там, триатлоном, вот, ну, бегали в больших объемах. Потом был период, когда был жесткий карантин, и вообще из дома выходить там не сильно-то разрешали. Да? Вот, и люди, просидев дома там пару месяцев, потеряли былую форму. И потом, выйдя на улицу, да, когда стало все чуть-чуть свободней, вот, они поняли, что они не готовы вернуться к той высокоинтенсивной деятельности, которую вели до карантина. Вот, и тут как раз скандинавская ходьба пришла на помощь.
Максим, у меня есть вопрос.
Да, давай.
Мне кажется, что мы в некотором роде расслаблены, находимся в детском саду. Мы, как инструктора скандинавской ходьбы, еще до конца не осознаем, насколько бархатных условиях мы находимся. То есть пока в мир аутдора не ворвались классные молодые ребята с хорошим бэкграундом, опытом в мире фитнеса, мы еще не осознаем, насколько сложная и конкурентная может быть ситуация, когда все-таки качественный тренерский состав придет тренировать людей на улице.
Да, я с тобой соглашусь. Вот, и сейчас, ну, я не могу сказать, что сейчас качественного тренерского состава среди инструкторов скандинавской ходьбы нет. А такие люди уже появляются, но их реально очень мало. Вот, и вот давай немного про терминологию поговорим. И меня часто, вот, когда я вижу какие-то видео или там читаю публикации, ну, как бы вижу, что люди не потому, что они осознанно это делают, а просто реально не вникают вот в значение того, о чем они говорят, вот, называют себя тренером. Да? А вот тренер – это человек, имеющий высшее или как минимум среднее физкультурное образование. Вот в нашей, так скажем, постсоветской вот терминологии, да, это только так. Другим способом стать тренером невозможно. То есть, если человек прошел курсы в хорошей школе скандинавской ходьбы, то он становится инструктором. Инструктор действует по инструкции. То есть, он может транслировать методику, но его уровень, его квалификация, она не предполагает глубоких знаний физиологии, анатомии, спортивной медицины, и он не может, как бы не должен, вернее, работать с людьми, у которых есть серьезные заболевания, или работать, наоборот, с людьми, которые, наоборот, суперздоровые, вот, и готовятся к каким-то соревнованиям, где у них будут очень высокие нагрузки, вот, а он не понимает в силу как бы своего уровня, так это назовем, что организм испытывает на дистанциях там, марафонских, или когда там где-то в высокогорье, или когда у него там, ну, скорости очень большие. Вот. А вот тренер, который получил такое образование, да, он как раз в этом разбирается. И в этом главное отличие.
Макс, давай приступим к более горячей теме. Все-таки вот основной вопрос, который крутится, это вот как все-таки стать дорогим инструктором? Какие советы ты можешь дать тому человеку, который желает расти, желает становиться мастером и зарабатывать определенные деньги, которые будут достойно обеспечивать, возвращать энергию, которую он отдает?
Да, вот давай так, вот получается, если человек стал инструктором и начал уже практиковать платные занятия, мы об этом уже поговорили, вот, в группах индивидуально, он должен постоянно развивать свои навыки в скандинавской ходьбе. И чтобы стать именно дорогим инструктором, элитным, нужно обязательно еще какие-то смежные виды фитнеса подключать, чтобы каждая тренировка была уникальной, чтобы они отличались друг от друга, и постоянно можно было предложить клиенту в зависимости от его цели, его задач, какие-то инструменты, какие-то упражнения, которые помогут ему этих задач добиться. Ну, приведу пример. Например, есть резиновые спандеры. Да? Если вы инструктор, и вы до сих пор их еще не используете в своих занятиях, это большое упущение, да, то есть они должны быть обязательны. И вообще резинки – это там, ну, огромный такой пласт, их очень много сейчас доступно. Вот осваивайте их, берите с собой на тренировки и используйте в занятиях. Дальше используйте какие-то воркаут-площадки, которые у вас там в доступе, да, потому что в дополнение к ходьбе можно еще делать массу силовых упражнений, используя разные турники, шведские стенки и брусья. То есть сейчас их все больше становится в больших городах, вот, и надо обязательно их использовать. Туда же отнесу петли TRX. Да, очень классная тема, вот, ей стоит научиться. И опять же, там на площадках, даже на любом дереве можно вот с ними заниматься. И этот список можно очень долго продолжать. То есть я вам просто такую, как бы, вот, направление задал. Вот, исследуйте, пробуйте обязательно на себе, транслируйте это своим ученикам. Также будьте готовы, что будут какие-то у вас неудачи, будет критика, будет какое-то осуждение, сомнения, вот будут моменты, когда не все будет получаться, но это не должно вас останавливать, потому что это абсолютно нормально, не бывает такая абсолютно, как бы, прямая растущая линия на графике, да, вот в ваших доходах и, как бы, в вашем количестве учеников. Будут какие-то спады, это, ну, обязательная часть движения вперед. Следующий момент, когда вы начнете получать первые какие-то уже успехи, вот они не должны кружить вам голову, да, потому что бывает, что у человека попался какой-то ученик, который заплатил ему там больше, тренер, инструктор думает, что теперь так всегда будет, а так будет не всегда, да, потому что нужно эту большую оплату ее как-то заработать и заслужить, вот. Я посчитал специально, когда готовился, что здесь, в Казахстане, когда я начал практиковать активно как инструктор, стоимость моих уроков, она выросла за 5 лет в 12 раз. Да, то есть, ну, если в наших деньгах это как бы считать, то я начинал с 1500 тенге, а сейчас у меня тренировка персональная стоит 18 тысяч тенге. И то есть это происходило, естественно, там каждый год постепенно, вот, и несмотря на как бы такой кратный рост, желающих становится только больше. Я не хвастаюсь сейчас, как бы, то есть я просто говорю, что в сфере услуг стоимость может быть любой совершенно, потому что когда вы продаете какой-то товар, он всегда, ну, стоит относительно там других товаров аналогичных как бы меньшего, как бы худшего качества, лучшего качества. Он какую-то занимает такую свою ценовую нишу, и его просто так продавать там дороже, ну, будет сложно. Да? Это как бы удорожание должно быть обосновано. Вот. В услугах, в обучении то же самое, только верхняя планка, она отсутствует, да, потому что сравнивать характеристики там двух автомобилей, например, очень просто, да, там исходя из каких-то параметров общепринятых вот, и как бы, ну, и каких-то исторических моментов, связанных там с компанией-производителем, да. Но когда мы говорим про людей, про преподавателей, про тренеров, про инструкторов, про коучей, как такое модное слово появилось, вот, то здесь верхней планки ее нет. Она как бы определяется только самим преподавателем, самим инструктором, потому что вот сколько он в себя вложил, да, и насколько он себя смог создать как инструктора, как преподавателя, вот столько он и будет стоить. И цена может быть совершенно любой. Главное, чтобы она была, ну, подкреплена вашими навыками, вашим отношением. А теперь как раз вот про вот это подробнее хочу поговорить. То есть инструктор, элитный инструктор, я не говорю, что каждый, я говорю, что человек, который хочет стать номер один и который хочет, ну, в своем там регионе, в своем районе вот, и продавать свои услуги дорого, он должен выглядеть на миллион. Что я имею в виду? У него должен быть здоровый внешний вид, да? У него должен быть отдохнувший, выспавшийся вид, хорошие кроссовки, хорошие палки. И это не значит, что самые дорогие, но они должны быть достойны как бы, ну, тренера такого уровня, который вы для себя вот определили. Вот. И есть еще такой важный момент. Я сейчас заранее прошу прощения, я никого не хочу обидеть там, но я пройдусь по избыточному весу, да. Есть такая такой показатель, индекс массы тела. Если вы сейчас эти слова слышите впервые, то, наверное, вы еще не готовы для того, чтобы стать элитным инструктором. Да. Вот. Я не буду сейчас расшифровывать, что это такое специально. Если вы не знаете, посмотрите в Гугле, поищите. Так вот, индекс массы тела нормальный от 18 до 25 единиц. От 26 до 30 он приемлемый, но это уже не совсем хорошо. От 30 и выше это уже опасно для здоровья. Так вот, если вы претендуете на то, чтобы стать элитным инструктором, да, ваш индекс массы тела должен укладываться в 25 единиц, то есть он должен быть, ну, в пределах нормы. И здесь не работают никакие там оправдания про широкую кость, про там наследственность, про гормональный фон. В течение полутора-двух, там максимум трех лет можно привести себя в порядок. Если вы... А очень часто люди занимаются скандинавской ходьбой, начинают заниматься не от хорошей жизни, в том числе по каким-то медицинским вот проблемам. Вот. И если вы на старте имеете большой вес, то это для вас как раз очень хорошая возможность пройти тот путь, ту трансформацию, которая потом станет примером для других людей. Потому что когда вы сможете ученикам своим показывать фотографии там, ну, 2-3-летней давности до и после, то для них это будет самой лучшей мотивацией и очень крутым аргументом в вашу пользу как инструктора, потому что они увидят наглядно, что человек смог сильно изменить себя. Почему я на этой теме задерживаюсь? Потому что с вопросами нормализации веса ко мне обращаются, ну, наверное, 70% учеников новых вообще в нашу школу обращаются. Потому что это бич современности, и наша с вами ходьба волшебная, она является отличным инструментом для решения этой проблемы. Вот. И если вы сами сможете эту проблему решить для себя, то люди будут вам доверять и будут готовы вам платить большую цену за ваши занятия. Следующий момент. На тренировках хороший инструктор должен уметь говорить с людьми не только на тему вот, там, здоровья. Да? То есть он должен быть таким эрудированным. Да? То есть он должен иметь широкий кругозор и уметь поддерживать разговор, потому что люди к вам часто будут приходить не только за фитнесом, да, а еще и за общением. А иногда даже в первую очередь за общением. И вы должны уметь это общение поддерживать, да, вы должны искренне интересоваться, чем человек занимается, задавать ему вопросы, чтобы на тренировке не только вы говорили непрерывно, да, вот, то есть постоянно интересуйтесь людьми, они это очень ценят. Во-первых, это позволит вам получить важную информацию как инструктору, да. Я сейчас говорю про состояние здоровья, то есть человек пришел с утра на тренировку, вы первым делом спросите его, а как вы сегодня спали? Вы выспались вообще, во сколько вы легли, как бы вот про это поговорите. То есть встаете по будильнику, не по будильнику. А вот у меня есть фитнес-браслет, да, по которому я там могу смотреть, там, сколько я проспал и как, насколько качественно. Интересуйтесь, чем человек занимается, в чем, как бы, его профессии, о его работе. Очень многим интересно об этом рассказывать, да, если об этом спрашивать. И после тренировки у человека такой эмоциональный фон должен быть позитивным, и тогда человек, уходя с тренировки, будет оставаться доволен скандинавской ходьбой в целом и вами как тренером в частности, и это его удовлетворение, оно зачастую будет складываться из множества моментов, о которых я вот как раз сейчас говорил. Вот. Поэтому задавайте вопросы. И на тренировках не бойтесь выкладываться, да, делайте все с душой, с полной самоотдачей. То есть я часто своим инструкторам говорю, что занимайтесь с каждым учеником так, как будто перед вами ваша мама. Вот. И если у человека что-то не получается, он не понимает как бы с первого раза, у него какие-то ошибки происходят, надо терпеливо его вести к цели. Вот. Тут опять же у вас должен быть хороший арсенал, хороший инструментарий упражнений для устранения ошибок. Вот. И обязательно применяйте видеоанализ. Да. Сейчас смартфоны современные позволяют просто чудеса творить. Вот, и поэтому всегда снимайте своих учеников на видео, особенно если вы занимаетесь с ними каким-то циклом, каким-то курсом, абонементом, то есть не на первой тренировке, а на последующих. Вот, анализируйте их технику на видео, присылайте им это видео потом. Если у вас есть к этому тяга, желание, научитесь делать такие вот видеоролики. Это сейчас очень все легко делать на любых современных смартфонах. Людям очень будет приятно получать такой ролик после занятия. Они будут этим делиться. Это будет приносить вам дополнительные такие охваты. Это будет самым лучшим отзывом, если ученик поделится роликом, который вы с ним записали вот на занятии.
Я уточню, Максим, это да. Ты имеешь в виду разграничить видеоанализ, это одно, а такой эмоциональный ролик, как бы воспоминаний с тренировки, это отдельный формат, правильно?
Да, совершенно верно. То есть, когда мы говорим про технику, это такая вот работа, да, когда мы говорим про именно ролик с веселой музыкой, это эмоции. Вот. И эмоции обязательно должны быть, естественно, положительные эмоции должны быть на ваших тренировках, потому что это самая лучшая связь эмоциональная, которая будет связывать вас, потому что хороший, довольный ученик, он к вам приведет еще минимум двоих. Ну, а максимум не ограничен, да, потому что бывает, вы не знаете, кто к вам придет. К вам могут прийти какие-то блогеры с тысячами, десятками, сотнями тысяч подписчиков в Инстаграм, вот, и одно их сторис с вашего занятия вам просто оборвет телефон, забьет весь директ запросами на обучение, и я с этим сталкиваюсь регулярно, вот, поэтому нужно всегда работать с максимальной отдачей и не бояться отдавать, потому что чем больше вы отдаете, тем больше вы будете получать.
Здорово. Слушай, ты столько советов пораздавал. У меня есть некоторые вопросы. Во-первых, по ценообразованию. То есть, ну, понятно, что мы можем составить общую картину с внешнего вида, с обучения, с большим арсеналом, опытом тренировочным. Вот. Но что отличает принципиально вот, инструктора более-менее опытного? Возьмем инструктора, который уже окреп, уже проводит персональные тренировки, он доносит одну ценность. И возьмем инструктора вот Максима Прощенко. Помимо внешних атрибутов, которые ты перечислил, ты можешь быстрее довести клиента до результата, либо ты можешь найти такие ключики, подходы, которые быстрее решают задачу. Вот за что клиент оплачивает большую сумму?
Ну, и то, и другое, и третье, да, то есть он оплачивает за то, что инструктор поможет ему решить его проблему, то есть решить его боль, как сейчас многие маркетологи говорят, вот, избавить его от этой боли. У каждого ученика, у него какой-то свой личный запрос, да, и вы должны быть, как элитный инструктор, готовы этот запрос удовлетворить, вот. Тут, видите как, то есть человек, который к вам приходит, он очень часто приходит по рекомендации, да, и важно на начальном этапе себе создать такое портфолио учеников, которые готовы вас рекомендовать. Вот. И это портфолио, оно должно, ну, постоянно как бы, ну, пополняться, расширяться, потому что вот просто настроить там рекламу и везде заявить, что я такой красавчик, все приходите ко мне, вот, это не работает сейчас, потому что сейчас очень важно, чтобы было социальное подтверждение того, что ты действительно вот хорош, и пусть об этом говорят другие ученики, которые у тебя уже были, вот, поэтому очень важно собирать эти отзывы, желательно в видеоформате, если человек стесняется, можно попросить его написать текстом, где-то там в личных сообщениях, там как угодно, там в WhatsApp, если он не готов подписываться, там, ну, как бы себя афишировать, а бывает, что занимаются люди какие-то, ну, там, чиновники или там какие-то, ну, крупные бизнесмены, которые не хотели бы вот себя вот как бы, ну, как бы называть. Нормально, абсолютно, да, просто можно не называть их имя, но все равно их как бы отзыв публиковать с их разрешения. Вот. Но самое главное, что они будут лично рекомендовать вас своим знакомым. И когда вы одного, двух, трех человек из, как это правильно назвать, так корректно, там, из высшего общества, да, как бы там, из обеспеченного его слоя обучите, то их друзья, их окружение, они тоже к вам будут приходить, но я еще раз повторюсь, если вы будете на каждой тренировке работать с максимальной отдачей, тогда вероятность вот того, что вас будут рекомендовать, она будет гораздо выше, потому что не все это будут делать, но чем больше людей будет, ну, довольных от вас уходить, тем больше шансов, что они будут вас рекомендовать другим людям.
Ну, кстати, тут возникает еще такой важный переломный момент. Наверное, что иногда к скандинавской ходьбе относится как к чему-то, что вообще не может решить задачи, потому что кажется, что если это так дешево стоит, то вряд ли это будет настолько эффективно.
Ну, смотри, то есть это зависит от того, как сам инструктор к этой теме относится. Вот если он это мнение хотя бы внутренне разделяет, значит, оно так и будет. Вот, как говорил Генри Форд, да, вот если вы считаете, что у вас получится, вы правы. Если вы считаете, что у вас не получится, вы тоже правы. То есть тут как раз настрой человека важен. Я как раз, ну, с этого начал, да, что сам инструктор должен верить в свою тему, в то, что это действительно круто, действительно работает, и тогда и его ученики тоже ему поверят. Всегда найдутся скептики, которые будут вас там где-то подкалывать, там, а что это за ходьба такая, вот, а что надо, чтобы ходить, там еще деньги платить, там учиться. Вот. И у меня тоже такие есть комментарии, такие как бы доброжелатели. Это нормально абсолютно. И, то есть, но вы должны понимать, что это отдельные ну, такие как реакции, которые совершенно не означают, что все так думают. Вот. И раньше, если там говорить про там, хотя бы 10 лет назад, а в Казахстане, например, там, даже 5 лет назад, вот, к этому было совершенно другое отношение, потому что ну, людей с палками на улицах просто не было. Вот. И когда первые появились примеры, люди очень многие стеснялись, они не хотели это делать в людных местах, то есть они как бы просили меня приехать куда-то там вообще в какой-то закуток, лишь бы их никто не видел, вот, чтобы с ними провести занятия. Вот. Сейчас уже этого барьера нет, потому что сейчас уже это стало популярно, модно. На первом подкасте с тобой это обсуждали, да, там, когда выходит сотни человек на центральной улице и участвуют в городском забеге, самом крупном, с палками, то уже никто не скажет, что это какая-то вот ерунда, непонятно, вот, что эти люди делают.
Максим, я задаюсь вопросом, уместно ли спросить о роде деятельности клиента. То есть, либо трактовать каждого, кто обратился просто как человека, которому нужно помочь, как маме, вот мне понравилась твоя аналогия, да, тогда мы глубоко как бы не проникаем, то есть, сохраняя приватность там сферы деятельности, особенно это если какой-то высокопоставленный человек. Ну, каким образом ты налаживаешь эти связи? Каким образом ты растворяешь этот лед? Возможность узнать, помимо того, что человек узнал, чем ты ему можешь быть полезен, чтобы наладить какой-то нетворкинг, связь, чем он тебе может быть полезен в будущем. Ну, возможно, он стоматолог, к которому стоит обратиться через некоторое время, когда тебе потребуются его услуги.
Хороший вопрос. Смотри, понятно, что прям при первом контакте, да, не стоит задавать вопрос там, вот, а чем вы занимаетесь, да, то есть я обычно это спрашиваю уже в процессе занятия, может быть, даже не первого занятия. Вопрос должен быть сформулирован не так, чтобы человек, услышав его, слышал такой посыл, а сколько у тебя денег, да, а сколько ты зарабатываешь, вот, а вопрос должен быть, посыл будет следующим, а чем вы интересуетесь, что вообще по жизни вас как бы занимает, вот, то вы по профессии, да, то есть, и тут я ну, недавно занимался там с женщиной уже в возрасте, вот, которую привел ее сын, вот, и мы в процессе вот общения выяснили, что она преподаватель, да, и мы на эту тему с ней очень так интересно пообщались, вот, то есть она уже на пенсии, и эту индивидуальную тренировку она оплачивала не сама, да, то есть за нее заплатил сын. Вот тут тоже, кстати, очень важный момент, что бывает, что человек, вот говорят нам, вот пенсионеры, у них небольшой доход, они не могут себе позволить там дорогие палки, там, хорошего инструктора. Вот. Но вы не забывайте, что пенсионеры есть разные. Да? Вот, во-первых, некоторые действительно заработали там, хорошую пенсию, да, там, могли какие-то инвестиции сделать, то есть они обеспеченные пенсионеры. Во-вторых, есть пенсионеры, которым помогают дети. Да? То есть мы вот проводим путешествия и ездим в разные поездки интересные, и бывает, что поездку стоимостью полторы $2000 оплачивают за пенсионеров, за родителей их дети, ну, как бы молодые, состоятельные. Вот, и вот как бы тут может быть что угодно, поэтому, перед вами может оказаться кто угодно. Как растопить лед, о котором ты говоришь? То есть, ну, я понял, что когда тренировка проходит хорошо, качественно, да, у человека неизбежно улучшается настроение. Вот просто вот 100%. Если этого не наблюдается, значит, вы не очень хороший тренер, потому что вы не смогли прилив эндорфинов обеспечить своему ученику. Вот. Но когда эндорфины пошли, вот у человека уже как бы, вот, он начинает раскрываться, вот, тут, как правило, люди готовы говорить на разные темы. Вот. Важно, конечно, развивать свои коммуникативные навыки, да, и уметь общаться с людьми, вот, задавать им такие вот корректные вопросы, и это вот тоже, этому тоже нужно учиться, да, то есть это не какая-то данность, которая вот сразу была, я потому что помню свои первые занятия, которые я провел как инструктор, я сбивался, заикался, забывал упражнения, волновался, как бы, то есть, ну, когда это перевалило там уже за там, пару сотен мастер-классов, да, то вот все эти вещи, ну, как наладились, да, то есть я четко отработал вступление, вот там, как бы настройка на группу или там на человека, да, там, и уже никаких таких вопросов, которые у меня вначале, там, проблем, которые возникали, их уже больше не было. Что-то приходит просто с опытом, а что-то, чему-то нужно учиться, да, и вот в те 20 тысяч евро, которые я потратил, да, вот на свое образование, обучение, вот, в том числе входят занятия по пиар, по коммуникациям, вот, по умению публично выступать. То есть это все сейчас очень доступно. Масса курсов появилась и платных, и бесплатных. Ну, кстати, я вот что заметил, когда ты как инструктор, да, проходишь какое-то обучение, и ты за это не заплатил, ценность этого гораздо ниже. Вот 100%, да, то есть сейчас во время карантина появилась масса просто каких-то возможностей чему-то обучиться бесплатно, вот, я какие-то вот предложения эти использовал, скачивал, делал и не проходил, а когда ты заплатил, у тебя есть более высокая мотивация, тут срабатывает правило обмена, то есть ты отдал деньги, ты отдал ресурс, который как-то накопил, заработал, хочешь получить в обратную сторону к себе ту пользу практическую, теоретическую, которую тебе этот курс обучающий может дать. То же самое с учениками, то есть те, кто получает ваши уроки бесплатно каким-то образом, да, они в большинстве своем это не ценят. Поэтому я еще раз повторюсь, не зависайте вот в этой фазе волонтерства. Я периодически провожу бесплатные занятия, но это происходит по каким-то там значимым поводам, да, там день города или там какой-то день там борьбы с диабетом, например, мы всегда там собираем через фонд диабетический Казахстана людей, которые у них зарегистрированы, вот, и очень многие, кстати, через это мероприятие узнали обо мне, в том числе инструкторы будущие. Вот, и то есть это нужно делать, но не часто, то есть надо, чтобы вот этот бесплатный урок он имел ценность. Он не имеет цены, если он бесплатный, да, но он должен быть ценным. Вот.
Ну, я замечал, кстати, такую тенденцию, что даже если урок в подарок, то есть не сам человек оплачивает эту услугу, то тоже чувствуется иногда, что это навязано детьми, навязано тем, кто дарил урок, твои услуги, и тоже иногда недооценивается ту информацию, то, с чем ты делишься.
Очень хороший пример, да, я с этим тоже регулярно сталкиваюсь, потому что бывает, покупают подарочный сертификат и приводят человека, которому не сильно-то и надо, да, то есть его там вот, ну, он и отказать не может, и он приходит и на тебя смотрит таким взглядом, там, ну и что ты мне сейчас скажешь, да, ну и что тут, а палки, да, и надо ходить, то есть такое пренебрежение, вот, ну, с этим как бы тоже надо как жить, работать, и такие ученики, ну, всегда будут. И тут я стараюсь, знаете, как этот вот с ними выстроить, с такими учениками отношения. То есть я обязательно хвалю их, ну, учеников, их, вернее, детей, да, то есть человека, который им это подарил. То есть говорю, что они вас ценят, что они вам самое важное пытаются как бы подарить, это ваше здоровье, да. Вот. Но тут же объясняю, что здоровье, его нельзя просто купить, его надо заработать. То есть его заработать нужно с какими-то своими усилиями, и я могу вам это дать, то есть стараюсь вот такую плоскость это перевести. Иногда это зарабатывает, иногда нет. Но ты очень хороший привел пример. То есть запомните, друзья, что люди, которые не заплатили за что-то, они полученное не ценят. Это 100% проверено. И тут нужно быть очень как бы четко в этом отдавать себе отчет. И здесь еще близкая тема. Это вот близкий момент к тому, что мы только что обсуждали. То есть ваши занятия должны проходить по четко определенному графику. Да? То есть если вы элитный инструктор, то, скорее всего, у вас все время, доступное для занятий, оно расписано просто. Да? У вас есть четкие дни, часы. Если у вас в объявлении, в вашем анонсе написано, что там по договоренности и вы готовы там в любое время, в любой день, куда угодно приехать, что вы не элитный инструктор. Значит, вы себя не цените, вы готовы там подстроиться под что угодно. Нужно четко знать себе цену, да, и если вы сказали, что у меня есть время там понедельник, среда, пятница в 7 утра, или даже в 6 утра, или даже в 5 утра, вот, значит, вот только так. Вот, потому что я знаю вот, знакомых моих коллег-тренеров по бегу, у которых столько учеников, что они реально просто не могут всех там, ну, в бесконечную группу это увеличивать. Они говорят, вот у меня на 6 утра уже все занято, и на 7 утра все занято, но есть свободно в 5. Вы готовы в 5 вставать? И если люди готовы, то это очень здорово. Значит, они действительно хотят получить эти навыки, они готовы меняться, вот, и они будут приходить к вам в 5 утра. Дальше, если вы договорились с учеником обо всем, в идеале должна быть предоплата, да, то есть, чтобы тогда никто уже как бы не просто так не соскочил, не передумал. Да. Вот. Я не всегда это практикую, да, вот, но это полезно. Да. Вернее так, я это не всегда практикую для разовых занятий, но если мы говорим про какой-то курс, про абонемент, то там всегда должна быть предоплата. Чтобы человек понимал, что он бронирует у вас, как у инструктора, ваше время, которое стоит дорого. Вот. И если он пообещал прийти в какое-то время и потом вас предупреждает за там, полчаса, что его не будет, вот, значит, вы это время кому-то не дали. То есть вы это время кому-то не, вы кому-то отказали, чтобы провести это занятие с этим учеником. А он вас поставил в известность уже перед самым занятием, и уже изменить уже ничего нельзя. Поэтому я всегда... то есть, ну, об этом нужно четко писать и прям проговаривать, что если какие-то есть изменения, пожалуйста, предупреждайте за сутки. Ни ночью, там, ни в 11 вечера, когда там у вас занятие на 6 утра запланировано, когда вы ночью уже ничего не измените. А за сутки, то есть с утра вы понимаете, что завтра утром у вас какая-то командировка там случилась там, или еще что-то, вот, ну, вы не можете прийти. Инструктор сможет это время освободить либо для другого ученика, либо запланировать какие-то свои личные моменты там, или рабочие. Вот. И это как раз один из важных очень моментов самоценности. Да, ценить себя, ценить свое время. И если вы какие-то планы строите, вы должны их четко придерживаться. И если же по вашей инициативе занятие вдруг отменяется, всякое бывает, то, конечно, вы должны как можно раньше человека об этом предупредить. Тут не должно быть, там, это не должно быть в одну сторону только, да, то есть это не должно быть пренебрежение временем и ну, человеком как со стороны ученика, так и со стороны инструктора.
Максим, мы всем понимаем про необходимость пиара, про наполнение сторис, про отзывы от клиентов. Каким образом, какие слова ты находишь для того, чтобы расположить человека, снять стеснение перед тем, как просто попасть в твое сторис в качестве видео или написать отзыв, который можно опубликовать публично?
Ну, такой вопрос непростой, да, тут, конечно, люди все разные и каких-то единых там слов универсальных нет, но самый лучший способ получить видеоотзыв и разрешение от ученика вот, опубликовать и, как бы, его в своих сетях, это понравится ему по-настоящему, да, то есть это провести такое занятие, чтобы он сам предложил вам, вот, а если не предложил, тогда вы попросите его, как бы, вот, поделиться. То есть это как раз вот то, о чем я говорил, когда приводил пример, что представляете, что вы занимаетесь со своей мамой, да, вот, если вы так будете относиться с такой отдачей, то желающих о вас рассказать будет все больше, вот, поэтому... Тут подходов много, да, надо пробовать, надо практиковаться, да, то есть вы не сможете мой опыт просто взять и скопировать, да, вы должны этот опыт собственный прожить, да, и с каждым разом, с каждым отзывом, с каждым учеником у вас будет все лучше получаться, но для этого нужно практиковаться, и вот то, чего мы начинали, 10 тысяч часов, да, это как раз в том числе вот эти часы, это вот это занятия, которые вы будете проводить с учениками, это работа над отзывами, вот, работа над видео и так далее. И тут, кстати, надо быть очень корректным, потому что бывает, что люди, которые не любят, когда их фотографируют или снимают по каким-то своим личным причинам. Ну, я обычно спрашиваю разрешение, да, но бывает, что начинаю снимать, люди говорят... окей, снимайте, как бы мне пришлите, но, пожалуйста, не выкладывайте. Да, вот тут надо об этом никогда не забывать, да, обязательно спрашивать, потому что, может, человек просто из скромности как-то промолчит, и вы опубликуете, да, но он обидится, или вот, и вот не надо этого допускать, да, то есть тут надо очень корректно, потому что сейчас даже законодательно в Европе, например, снимать человека на фото, на видео просто так, даже в каком-то людном месте, да, там на центральной площади, там, не знаю, там где-нибудь там в Венеции, просто взять и фотографировать вот площадь, на которой там есть люди, и эти люди, некоторые будут попадать к вам в кадр там крупным планом, да. То есть вот сейчас это уже запрещено, и вы потом, если будете публиковать такие фотографии, то этот человек, который увидит себя там на ваших фото, может реально на вас суд подать. Вот. У нас в СНГ пока таких ограничений нет, но тут дело даже не в запретах, а в том, что вы должны понимать вот личное пространство человека, да, то есть если он вас в это пространство допустил как инструктора, это еще не означает, что он готов этим делиться со всем интернетом, вот, и тут надо обязательно уточнять, спрашивать, вот, опять же повторюсь, задавайте вопросы, задавайте правильные вопросы, вот, и тогда все будет намного проще.
Ну, кстати, вот примеры жизни фитнес-зала, в котором занимается моя жена, на дверях висит табличка. Во время тренировки может вестись видеозапись. В данном случае администратор просто в момент тренировки заходит, отснимает небольшие видеосюжеты для сторис в Инстаграме. Действует прекрасно, то есть жена потом с удовольствием заглядывает, ищет себя на этих съемках, вот, бывают такие юморные, курьезные моменты, и человек уже чуть расположен к этому. Вот, каким образом технически ты решаешь, у нас нету администратора, нету ограниченного пространства, ты отводишь некоторое время для видеосъемки, когда уже растоплен лед, когда уже не первое занятие, или каким-то другим образом?
Классный ты очень пример привел. Ну да, то есть вы можете своеобразные такие, как вот, ну, правила, как бы даже вот на аутдор-тренировках тоже как установить.
На майку сделать надпись.
По крайней мере, там на ваших страничках где-то это вот, ну, как бы написать, если у вас там есть свой сайт или там даже просто в соцсетях, вот, ну, об этом упоминать. Или когда вы, вот еще, знаете, вот хороший тоже такой еще прием, я, ну, тоже это практикую. Когда вы публикуете какое-то видео какого-то человека, то не лишним будет, если вы реально получили от него согласие, разрешение, написать, что видео опубликовано с согласия там, как бы, вот ученика. Да. Тогда люди, которые это смотрят, да, они будут понимать, ну, то есть они могут даже это неосознанно как бы
считывать,
да, что этот инструктор, он очень внимательно относится к своим ученикам, к их вот мнению, к реакциям. Вообще большинство людей, подавляющее большинство, они только за, чтобы вы их снимали, фотографировали, потом выкладывали. Но человек, который ходит в фитнес-клуб, он изначально настроен на то, что он будет там не один, что там будет много людей. Вот, и люди, которые реально стесняются заниматься в окружении других людей, они, скорее всего, не будут ходить в фитнес-клуб. Вот. Но как раз эти люди, они могут прийти к вам на тренировки, потому что вы можете им обеспечить такую вот приватность, и это еще один из таких аргументов, таких значимых плюсов нашей активности, и, ну, надо этот пункт себе в копилку обязательно вот положить и о нем помнить, если вы настроены стать элитным инструктором.
Максим, мне очень нравится твоя подготовка. Я так понимаю, как, насколько качественно ты подготовился к сегодняшнему эпизоду, настолько качественно ты готовишься и продумываешь свои тренировки. Наверное, это и отличает стоимость элитного инструктора. Если у тебя еще осталось что-то недосказанное, давай вот буквально в завершении, в качестве заминки и окончания этого эпизода еще проговорим.
Давай, да. Теперь еще хотел немного цифр добавить. Я проанализировал, ну, работу наших инструкторов. То есть я сейчас говорю не про себя лично, да, вот, а про инструкторов нашей школы, конкретно в Казахстане. Вот. И я посчитал, что в среднем инструктор зарабатывает в месяц 10 тысяч рублей. Вот. Но я почему в рублях говорю, чтобы всем было понятно, российских рублей, чтобы все могли там легко посчитать в своей валюте. Вот. Это не значит, что все гарантированно такую, как бы, зарабатывают цифру и не больше. Вот. Кто-то меньше зарабатывает, кто-то зарабатывает там не каждый месяц вообще, вот, а кто-то больше зарабатывает. То есть И я посмотрел размер минимальной заработной платы в наших вот странах, да, вот в России, в Беларуси, в Украине, эта цифра, она примерно одинакова. То есть на рубли это 11-12 там, с небольшим тысяч рублей. Вот. В Казахстане эта цифра меньше, то есть люди, которые, инструкторы, которые уже крепко стоят на ногах, да, чувствуют уверенность в себе, то есть они продолжают сейчас получать дополнительный доход к своей основной деятельности. Вот. И у меня есть примеры людей, которые стали инструкторами, ну, как бы вот, полностью, которые все свое время уделяют только этому, вот, и зарабатывают деньги, сопоставимые с работой на какой-то, ну, работой такой более вот понятной, более привычной, да, там, когда ты работаешь по графику, там, с утра до вечера в офисе или как-то еще, вот. И еще очень важный момент, о котором хотел сказать, что когда вы выходите уже на какие-то стабильные заработки, то я очень рекомендую вам легализоваться. Да, то есть открыть либо ИП, либо как минимум получить официальный статус самозанятых, чтобы не иметь вопросов с налоговой, вообще с законом. Да. Это не так страшно и не так сложно. Вот. И если вы понимаете, что эта деятельность вас уже увлекла и вы хотите этим заниматься долго, то имеет смысл подумать. Сейчас очень много доступных есть разных там программ и сервисов, которые помогают вести бухгалтерский учет. Это все можно делать на аутсорсинге, то есть вы можете бухгалтера привлекать там на, ну, для подачи отчетности в налоговую там раз в полгода для ИП. Это стоит небольших совершенно денег, но зато вы будете спокойны на случай каких-то проверок. Вот. А статус самозанятого вообще оформить очень легко. Правда, он не позволяет продавать инвентарь, вот, ну, скажем, легально. Да? Но здесь лучше всего договориться с кем-то из специализированных магазинов, да, как вот у Саши, как у меня, как у наших там коллег еще в Украине, которые могут как раз все вопросы формальные с продажи инвентаря решить. Вот, вы направляете к ним ученика, вот, а там дальше уже размер их благодарности он будет обговорен заранее. Вот, помните об этом, и тогда все будет отлично.
Максим, какой еще лайфхак для промо, для самопиара ты можешь подсказать инструктору?
Вот, друзья, еще очень важно, чтобы люди, которые с вами впервые как-то сталкиваются вот, ну, в виртуальном пространстве, в социальных сетях, увидели хорошие качественные материалы, они увидели хорошие студийные фотографии, вот, и хотя бы небольшой там 30-секундный или минутный ролик. Сейчас это все стало намного доступней, вот, поэтому не пожалеете времени и денег на фотосессию в студии, где-то вот на природе, в парке, где сделают снимки вас с учениками, и запишите видео, потому что видео сейчас рулит. Вот. И если у вас еще нет аккаунта в ТикТоке, то обязательно его заведите. Да. Это новая быстрорастущая сеть, которая исключительно на видеоконтенте построена, вот, и обязательно ее нужно использовать. Так что не пожник на фото и видеосъемку для того, чтобы люди вас увидели как можно ярче и захотели к вам попасть.
Максим, ну по итогам двух подкастов, двух выпусков, на которых ты участвовал, у слушателя сформируется мнение как об эксперте по подготовке инструкторов. Для тех инструкторов, которые пожелают, ну, допустим, даже из Беларуси там $100 стоит перелет в Казахстан. Вот, которые пожелают прилететь, повысить квалификацию, принять в себя еще больше опыта и знаний. Вот как часто ты проводишь обучение, подготовку для своих инструкторов?
Да, это очень важная часть моей работы. Вот, я ее никому не делегирую, вот, и инструкторов обучаю только лично и очно, что самое важное, как бы, очень важно. Эти семинары я провожу примерно один раз там, в два месяца, иногда чаще. Обучение у нас происходит в несколько этапов, то есть там начальный уровень, такой продвинутый уровень. Вот. И в прошлый раз мы с тобой это обсуждали, я очень хочу приехать сам в Беларусь и обязательно это сделаю, как только такая возможность появится. Вот. И, конечно, приглашаю всех к нам сюда, уже такой опыт есть, потому что у нас и прилетали сюда мои коллеги там, с Украины в Казахстан, и я к ним регулирую. регулярно езжу. В соседние республики, вот Кыргызстан, Узбекистан, мы тоже с ними дружим, сотрудничаем. Всех буду рад видеть у нас, как только откроются границы и рейсы. Приезжайте, это можно там как-то подгадать, чтобы приехать не только на обучение, но и на какое-то мероприятие, фестиваль, соревнования, какой-то активный тур. Вот у нас здесь для этого шикарные возможности. Вот, а приехать к нам не проблема. Как сказал Саша, там билет стоит $100, вот виза не нужна, языковой никакой границы не существует. Вот, и буду рад вас видеть и поделиться с вами своим опытом для того, чтобы вы добивались новых целей, новых вершин и развивались.
Большое спасибо тебе за участие. Как всегда, емко, местами жестко, по-мужски. Будешь своего рода экспертом по инструкторам для фриволкеров. Спасибо.
Вот. Спасибо тебе, Саш, за то, что ты делаешь такие классные подкасты. Вот, и твой проект очень полезен, очень востребован. Вот, и я надеюсь, мы еще не раз с тобой в этом формате пообщаемся и лично встретимся наконец-то.